сегодняшняя тема нашего занятия — светлые стороны расставаний и времена года в семейных отношениях. Эту тему мы затрагивали в прошлых семинарах, а не только в семинаре «12 аспектов семейной жизни». О чем можно было бы здесь сказать в первую очередь? Дело в том, что существует прямая связь между тем, как человек заканчивает те отношения, которые по тем или иным обстоятельствам в силу влияния судьбы не сложились или разрушились, и не только новыми отношениями, скажем, новым браком, но даже возможностью вступить в такие отношения. И часто люди недооценивают этот момент, потому что, как есть русская поговорка, баба с возу, кобыле легче. Если с человеком отношения прерваны, значит, все с этого момента нету никаких связей с ним. И мы не будем говорить о каких-то тонких кармических связях, об эзотерике, мы будем говорить просто об психологически-эмоциональном аспекте. Любое расставание всегда, когда отношения заканчиваются, это всегда определенный кризис. Практически никогда не бывает так, чтобы люди расстались, и если через месяц спросили, а с кем ты был или с кем ты прожил несколько лет, он с трудом вспоминает имя или начинает сомневаться, был ли он вообще с кем-то. Если, конечно, у человека нет амнезии, да. Обычно это болезненный опыт, и если мы не хотим вспоминать и не хотим говорить, то, как говорят, нет хорошей жизни, да. Мы не хотим ворошить прошлое, то, что называется. Но существует один неприятный такой момент, неприятная новость, я вам много раз о ней уже говорил, то, что любые попытки сделать вид, что прошлого не было, мешают человеку двигаться в будущее. Так с этим сталкиваются люди на уровне политических ситуаций, этнических и так далее, когда из истории пытаются вычеркнуть какие-то участки ее, да, потому что она не подходит, не нравится, неприглядные какие-то факты, что мешает людям в целом понимать, как развивается страна или государство. Но в эмоциональном плане это, эффект этого еще гораздо более ощутим. Дело в том, что любые отношения, если они строятся, значит, есть какие-то ожидания. Так практически не бывает, чтобы кто-то строил. Например, мужчина может вступить в отношения безо всяких ожиданий, кажется. Но у него будет одно ожидание, все равно самое сильное, что от него нет никаких ожиданий. То есть мы ждем, наш ум, он рисует какой-то сценарий этих отношений, иначе бы мы в них не вступали. Есть чаяние, есть неуничтожимая вечная природа души быть счастливой, есть тяга любить и быть любимым, которая является духовной, вечной составной нашего сознания. И энергиями этой духовной нашей сути, природы, формируются недуховные ожидания. Недуховные – это означает, что они не имеют, либо вообще с реальностью никак не связаны, да? То есть мы просто придумали что-то про человека, да? Просто захотелось. Хочется быть счастливым. Это нормально, это душа. Но дальше мы начинаем рисовать, как мы будем счастливым с этим конкретным человеком. У нас своя идея. И поскольку это не духовные ожидания, то они либо совершенно не имеют никакой основы, либо они очень временны. Значит, какой-то наступает момент, когда эти ожидания очень болезненно, четко начинают не оправдываться. Болезненно, заметно начинают не оправдываться. И когда они не оправдываются, то мы ставим под вопрос значимость и необходимость таких отношений вообще в нашей жизни, а нужны ли они, если я не получаю в них то, что ждал и хотела, или ждал и хотел. И когда мы расстаемся, то у нас обязательно есть какие-то глубокие переживания, обязательно есть. Мужчина, даже который старался вот так вот без ожиданий жить с женщиной, синдром гражданского брака, все равно часто тяжело переживает, если она уходит, или в конце концов находится кто-то, кто берет ее в жены, просто делает предложение, она выходит замуж. Он все равно переживает определенную боль. И эта боль, она выражается в зависимости от того, каков был сценарий начала отношений и расставания, она выражается в четырех негативных эмоциях. Гнев, когда мы сталкиваемся с предательством, когда мы думали, что человек, особенно женщинам это присуще, потому что почему? У женщины ожидания возрастают по мере того, как она жертвует свою любовь, заботу, ласку, время, здоровье, силы. Чем больше она делает так, а она делает это по своей природе, не ставя никаких ограничений жертвенной, природа служения заставляет ее так делать. Природа служения, но, правда, надо оговориться, в невежестве, да? Служение может быть в невежестве, в страсти и в благости. В невежестве человек, женщина может служить просто из страха. Например, служение страхом – это служение в невежестве. Какой может быть страх? Первое, если он меня бросит, кто меня возьмет с двумя детьми? Или вообще, кто меня такую толстую возьмет? Или кому я нужна в таком возрасте? Да? Это все страх, правильно? И женщина остается в отношениях только потому, что она боится, что никто ее не возьмет. Одна девушка мне написала письмо из Санкт-Петербурга, что один человек, он немножко за ней ухаживал, как-то ухаживал, потом как-то стал приставать, а потом получилась как бы близость у них. И она с перепугу, поскольку не была готова, видно, совсем юная, наверное, так по письму было похоже, что совсем юный человек. Она решила назначить его своим мужем, потому что если его не назначить своим мужем в уме, тогда будет просто очень неприятный факт. И этот факт, главное, это страх, кому я теперь такая нужна. И она до того доигралась в это, как бы в это мужа, что в конце концов просто в конце письма она написала, вот не знаю, мне получить духовное посвящение в ведической традиции или жизнь самоубийством покончить. Вот сейчас вот решаю. Сам подход к ведической традиции очень такой особенный. Как бы альтернатива самоубийству, да. Но, в общем-то, тут как бы горький случай, да. И причина только в одном, что страх, что я больше никому не нужна, невежество о своей природе, о своей чистоте, о своих качествах. Продолжать оставаться с мужчиной, который просто тебя использует, только потому, что он разрушил надежду на то, что я могу быть чистой, светлой, желанной для кого-то. Он разрушил тем, что отношения зашли в ненужную фазу. И теперь из страха, что... Этот страх, хотя мы живем как в современном обществе, все равно силен еще. Силен, да, что? Общество, родственники. Но даже если общество и родственники это говорят, это окей, нет проблем, это опыт, это нужно, как можно больше, да, то... Внутренний голос, говорят, да, подсказывает, что ничего хорошего в этом опыте нет, и теперь у меня могут быть проблемы с тем, чтобы встретить самого любимого и дорогого человека. И тогда, под влиянием страха, что любимого и дорогого я не встречу, а если встречу, то только опозорюсь, когда он узнает, какая я. Девушка начинает оставаться с человеком, привязываться к человеку, который над ней издевается фактически, то есть использует ее просто. И чем дольше он издевается, тем больше она к нему привязывается. Такой синдром есть в психике детей, мы с вами разбирали, что дети привязываются тем, кто больше над ними издевается. Так работает невежество. Этот человек понял, какая я дрянь, и когда он понял, он стал себя вести со мной как с дрянью. Мне давно об этом намекала мама, что тебя такую дрянь грязнули, никто в жены не возьмет, нормальный, не жди. Теперь вот этот человек понял, но он все-таки меня еще как-то меня терпит. Ну да, он бьет меня, он там грубит, использует меня, но все-таки хоть он меня любит. Поэтому мне не на что больше рассчитывать, мне надо держаться за этого человека. Надо держаться. Человек хороший, на самом деле, он хороший. С такой дрянью живет, представляете, какой хороший. Вот этот называется синдром служения в браке, настроение невежества, когда оно делается не из любви, а оно делается из страха просто. Счастья нет в этих отношениях и никогда не будет. Все, что делается в невежестве, в ведах говорится, страдания от начала и до конца. Но самое парадоксальное, что человеку это кажется счастьем. Каждый, кто подойдет и посмотрит, вы один день, просто один день можете посмотреть телевизор тихонечко в соседней квартире, да, в соседней, слышимость хорошая сейчас в новостройках, да, и вы поймете, какое там счастье у этой женщины, да, предположим, вы зашли в соседнюю квартиру, вечер провели как бы волей-неволей, слыша, что там происходит, да. Но когда вы на следующий день встретили и сказали, почему вы не расходитесь, почему вы не бросите? Она говорит, ну, он человек хороший на самом деле. Я тоже хороша туда-сюда. Есть тысячи примеров таких семей, где женщина красивую вещь, свою склонность служить, проявляет в невежестве. Просто потому, что она боится, что дальше будет еще хуже, что она настолько дрянь, что ни покровительство Бога, ни другого мужчины, никого она не имеет права, поэтому она должна вот здесь выйти замуж и молчать просто все. Взял, вот это, если этот человек взял, то все. Или, например, один человек приставал и, предположим, соблазнил девушку. Тогда она думает, все, такая дрянь никому не нужна, грязная такая. Сейчас я должна за кого-нибудь выйти замуж. И тот, кто просто согласится меня взять в жены, неважно, какие качества, как он любит меня или нет, если меня возьмет в жены, то это мой герой. Все, то есть супер. То есть это самый лучший. И она привязана только на этой основе. Но основа-то какая? Никакая, невежество. Ничего не произошло. Милостью Бога чистоту не так легко утратить. Бхагавад-гита говорит, что ее вообще утратить нельзя. Она не только распущенными, безответственными мужчинами не уничтожается. Она даже оружием никаким не иссякается, и огнем не сжигается, и водой не топится, представляете? Но девушка из-за того, что в невежестве. Невежество, значит, для женщины, у нее нет связи с Богом, и она не знает, насколько она замечательна, насколько у нее удивительная, чудесная природа служения. Насколько она чудесна тем, что ей все время хочется служить. Этого не знает она просто. Не зная этого, она начинает сама себя уничтожать. В страсти человек служит как, вы думаете? Ну, вы знаете, вы же ученый, доктор, слушали. Давайте, сами мне объясните, как в страсти человек служит. В невежестве просто из страха. Служу и думаю, что счастлив. На самом деле ничего не получаю. Надо мной издеваются, и я деградирую. Но мне кажется, что я защищен, и рядом со мной хороший человек. А в страсти как? Да, если так себе ничего зарабатывать, тогда я ему могу и послужить. А если начал меньше зарабатывать, надо ему устроить маленькое вечернее заседание, да, разбор полетов. Или отказать в чем-нибудь, ограничить, сказать: так, дружок, тут, конечно, каждый может за 250 лат вечером тут обниматься, прижиматься. Каждый дурак. Я замуж выходил не для этого, чтобы всю жизнь с секцией имонта жить и мягким уголком Сабина, который от мамы достался от твоей. Давай-ка, подшустри. И мужчина так тоже может. И я не знаю, что здесь такое происходит, у тебя вечно голова болит. Как я не подойду, все голова да голова. Я что, тебе лечить от мигрени, что ли, в жены взял? Или мне проститутку, что ли, идти снимать на улице Чака? Вот такой, как бы, это такой шантаж, что как бы нарушенный. Это показывает мужчине, что нарушены деловые отношения, нарушены. По накладной не пришло все, что надо, да? То есть это бизнес. И самый высокий уровень, когда человек служит в благости. Как человек служит в благости? Кто скажет? Самая отличительная черта вот женщины. Чтобы женщина начала вот так вот как бизнес служить, это надо над ней поработать сильно очень. Или она над собой должна поработать сильно. Она должна что-нибудь такое достичь немыслимое, да, например, 3 образования, чтобы потом понять, что ей какой попало мужчина не нужен с 3 образованиями. Ей нужен тот, который тоже что-то будет. Это вот бизнес, да. Благости служения на самом деле отличается, знаете, чем? Что человек видит грань между тем служением, которое он делает, непосредственно то, что он делает для других, да, отдает, и тем в своей жизни, что нужно ему и ей, чтобы еще больше и дольше на протяжении многих лет отдавать. Вот это в благости. Человек не только видит, что нужно окружающим, а он еще видит, что нужно ему, чтобы многие годы давать окружающим или близким людям. То есть страсти я даю столько, пока дают мне. И если вторая сторона начинает давать мне много, я тоже подтягиваюсь, стараюсь давать много, таковы условия бизнеса. И иногда вторая сторона дает так много, что мне, в общем-то, за это и дать нечем, но я продолжаю давать, изнуряя себя, теряя свои ресурсы. Женщине показалось, девушке показалось, что очень хорошо молодой человек ухаживает. Очень сильно ухаживает, показалось, что так никто ко мне никогда не относился. Но это не значит, что он герой, что он Юрий Гагарин, если он начал ухаживать первый за все ее 20 лет. Что срочно нужно какую-то жертву ради него совершить, да? И она в этом приступе, она думает, как-то надо отблагодарить. Это настроение страсти проникло в ум. Как-то надо отблагодарить, представляете? Раз отблагодарила, он раз пропал. Мужчина пропадает, когда женщина часто так отблагодарит его за ухаживание. Он вообще такой быстро пропадает на какое-то время. Вы понимаете, о каком ухаживании я говорю. Получается, в страсти человек слишком много дает, и потом у него вообще ничего не остается. То есть он погружается в невежество. Следующая фаза какая служение? Кому я такая нужна грязная теперь все? Кто теперь со мной будет иметь дело? Или, по крайней мере, того самого любимого человека я не смогу уже никогда в свою жизнь привлечь. Начинается невежество. Но в благости человек знает, что если этот молодой человек, или этот мужчина, или мой супруг, ему нужно мое служение, и для меня счастье служить ему, заботиться о нем. Но мне нужно также получать что-то, или время иногда ограничивать себя в том, чтобы отдавать. Ограничивать себя, запрещать себе. Или попросить его, чтобы он позаботился о том, чтобы я себя ограничивала. Сказать: ты знаешь, я вот тебе буду так служить, пока вообще у меня ничего не останется. Поэтому я предупредил тебя, а ты уж сам позаботься о том, чтобы я сильно не увлекалась. Вот такой разговор может быть между женой и мужем, представляете? Жена говорит: знаешь, я вот все делаю для всех. И считаю, что еще мало делаю. Если женщину спросить: вы вот много делаете для своих близких, для матери, для семьи, для детей? Мало какая женщина скажет, если только она уже не выдохлась. Вот когда она выдохлась, она скажет, что все свиньи неблагодарные, и я всю жизнь на них угробила, а они вообще пальцем не пошевелили. Тогда она скажет: я все отдавала самое лучшее, а они ничего. Но пока у нее есть силы, страсти, настроение страсти, она отдает. Всем хочется любви ужасно. Хочется любви, но хочется любовь получить в страсти. Хочется выбить из окружающих любовь своим служением. Не, любовь обязательно будет, не обязательно так выкладываться. Женщине не обязательно ложиться девушке в постель, чтобы получить заботу, понимание и поддержку мужчины. Вовсе не обязательно, оказывается, представляете? И она вовсе не обязана. Ничего, кроме улыбки и слов благодарности за ухаживание, даже если он каждый день на такси ее на работу возил, и обедала она на протяжении полугода только в ресторанах, и завтракала только в красивых кафе, она все равно ничего не должна. Это на примере начала отношений, да. Поэтому благости человек понимает. Мне, чтобы служить долго, годами, и чтобы мое служение было в радость тому, кому я служу, мне нужно хорошее здоровье, мне нужны сладости, мне нужны наряды, мне нужно внимание, мне нужно поделиться своими эмоциями, мне нужно сходить пообщаться с людьми, которые слушают те вещи, которые мне нравится слушать. Мне нужно пригласить людей в дом, которых я просто могу с ними поболтать, просто поболтать, время провести. Мне нужно, чтобы я чувствовал, что я, мой выбор не стоит между семьей и матерью. В многих семьях такая беда есть, да, как бы. Или я с мужем должна поссориться, или с матерью. Или он должен поссориться с матерью, или со мной. Вот так бывают такие отношения. Чем больше я получаю по этим направлениям, тем больше мне есть что дать. Поэтому в благости, когда человек собирается служить, например, супругу, он вспоминает, у нас в лекциях «12 шагов к согласию и успеху» эти этапы разложены, помните, да? Любовь родителей – один витамин, любовь друзей – поддержка общения легкая, любовь или общение единомышленников. Затем любовь к самому себе – не эгоистичное, в смысле самолюбование такое, а просто уважение к себе. Ощущение, что во мне есть знание о том, что во мне есть ценного. Что дано мне судьбой, Богом дано, что на самом деле не мое, но оно во мне, и это, очень, это тоже надо беречь. Это тоже надо понять, почувствовать. Осознать, беречь. Вот эти все витамины, когда у человека есть, то тогда он может, он только готов служить. И если он отдавать продолжает, это свойственно женщинам, и не замечает даже, что начинается витаминоз, истощение этих витаминов, что давным-давно она, мама видит только под Новый год, или там ко дню рождения ее приехала, например. Предположим, мама живет на Украине, муж говорит, ну куда мы поедем, там одни визы сколько стоят, то все пятое-десятое. И она думает, действительно так, это он прав. Он правильные вещи говорит на самом деле, потому что дорого сейчас семье трудно. Семье всегда трудно на самом деле. Но будет еще труднее, потому что чувство вины перед матерью и ощущение вот этого разрыва, и страх, что мать может любой год уйти, и я так и не побуду с ней, как хоть какие-нибудь пару недель, этот страх начинает портить отношения. Он разрушает эту силу и вдохновение женщины служить мужу. Отсутствие подруг и отношений, общения такого легкого, женского, тоже разрушает силы, отнимает силу женщине служить своим близким. Но женщина говорит, какие подруги? Тут сейчас в стране тяжело, какие подруги, да? Или единомышленники. Ну что, я, да, вот я могу раз в неделю сходить на лекцию. Это как будто я достойна этого, да? Но больше я ничего не могу делать в этом плане. Да. Многие женщины не следуют духовной практике не потому, что им не нравится духовная практика. Вот вы, мы третий год здесь занимаемся. Некоторые из вас уже кое-что сами делаете, делают, некоторые общаются уже, независимо от наших семинаров, такое движение есть. Но многие никак не решаются начать что-то делать серьезно, в своей жизни как-то поменять что-то, просто потому что они считают, что они недостойны. Как бы нет права на то, чтобы жить лучше. Я не такая хорошая мать, чтобы сейчас начать заниматься собой. Сначала надо выполнить обязанности матери, да, то есть ребенка там поднять, там дочку в университет устроить, да, ну а потом уже там как бы своим счастьем заняться, и я имею в виду не только личной жизнью, да, а дружбой, книгами, лекциями и так далее. Или сейчас мать болеет, и я должна, вот мать болеет, и мужу тяжело, и дочка, да, ну жизнь-то так и проходит. В итоге человек становится все менее-менее счастливым. Нету силы, той жизненной силы, чтобы вдохновлять и поддерживать близких, ради которых вы пожертвовали всеми остальными видами счастья. Поэтому в благости человек всегда помнит. Женщина себя напоминает о том, что моя естественная природа – это выложиться всей, а я не имею права, потому что я-то еще, мне, я хочу еще пожить. Вы скажете, для себя. Да ничего не для себя, покажите женщину, которая для себя живет. Если она психически нормальная, она никогда для себя не живет. Если она идет в салон красоты, то вы думаете, зачем, например, или просто в парикмахерскую. Она идет, чтобы потом весь вечер посидеть перед зеркалом или фотографировать себя мобильным телефоном. Некоторые девчонки так делают, конечно, нет хорошей жизни. Они там нафотографируют, сами на OneLV поставят. И сами же и смотрят, потому что народу много, смотреть некому. Поэтому на самом деле это неинтересно самой нарядиться и самой на себя любоваться. Природа служения, она толкает женщину стать красивой для кого-то, чтобы кому-то поднять настроение, чтобы кому-то показалось, что в этом мире не так уж и плохо. Поэтому женщина хочет, чтобы ее природа, чтобы ее навыки, чтобы ее внешность, чтобы все, что она имеет, чтобы оно кого-то радовало. Если некого радовать, это уже депрессия, все. Изоляция. Женщина говорит, когда женщина чувствует себя изолированной, то у нее начинается депрессия. Депрессия – это означает вяло текущая форма воли к смерти. Человек не хочет жить, потому что не понимает, зачем он живет. Не видит смысла в том, что я делаю. Да. Поэтому служение в благости – это значит позаботиться о том, чтобы был запас у меня всегда сил, энергии. И поскольку источником этого запаса является близкий человек или близкие люди, или муж, он является менеджером этого, как бы всей этой деятельности, то женщина просто выражает свое желание, говоря о том, что ей нужно. Это целая наука, как говорить о том, что нужно, потому что мужчине мерещится, что это нужно, это задача, поставленная перед ним, или какая-то угроза его, ну, не жизни, но, по крайней мере, его размеренному образу жизни. Мужчине как упрек принимают просьбу, потому что им слышится, что это то, чего женщина обделена, и ты в этом виноват. Если женщина говорит, что ей что-то нужно, то ему слышится, ты столько лет мне этого не давал, ты плохой муж. Так эго работает, так эгоизм мужской работает, но мне кажется, что его упрекают. Поэтому это целая тема, как об этом сказать. Но прежде чем говорить, неплохо для самих себя первое оформить, а второе позволить себе это, представляете? И вот тогда это будет благость. Поэтому, когда мы говорим, должна ли женщина работать над собой, такой вопрос все равно продолжают задавать, не верят мне. Вот говорю, что не должна, а все говорят, да не как же, доктор Торсунов сказал, должна. Доктор Торсунов дал целую лекцию о том, какие качества надо развивать женщинам, а какие мужчины. То есть в плане работы над собой, какие качества. Если вы присмотритесь к этим качествам, то вы увидите, что они, над ними работается совсем по-другому. То есть как бы мужчине приходится прилагать усилия, какие-то аскезы совершать и так далее. А женщине приходится все время сдерживать себя от того, чтобы не слишком сильно совершать чрезмерные аскезы там, где не надо. Как бы позволять себе пополнять свой ресурс, свой банк энергии служения. Да? Пополнять его все время и не стесняться. То есть жить для себя такой фактически у женщины, которая обладает благочестием и разумом, для нее нет такого понятия. Как только она что-то сделала для себя, она тут же хочет этим поделиться. Сразу хочет это, чтобы видели другие, чтобы была радость, чтобы это... Бывает так, конечно, когда близкие не позволяют своим как бы критическим настроениям. Поэтому девушки, они часто на людях, они едят очень скромно и мало на днях рождения. Но надо сделать ночной рейд к холодильнику в районе 11:30 и увидеть, что там происходит. Наверняка там кто-то сидит и что-то себе накладывает или намазывает. Да? Поэтому вот такие три есть вида служения невежестью, страсти и благости. Выбирайте. И вы должны знать, какой результат от каждого будет. Сначала определить, какой вид служения. Не выполнять служение вы не можете. Мужчина, он может спокойно не выполнять служение годами, пока ему не скажет, женщина не скажет, что она уходит, или что мне сделал предложение другой мужчина. Тогда только он спохватится и начнет что-то делать. А так он считает, что все нормально на самом деле. Его природа такая. Природа мужчины – это природа наслаждающегося. Ему мерещится, что он верховная личность Бога. Ну, по крайней мере, в своей квартире. Если не во вселенной, то в своей квартире. Так веды говорят. Поэтому он не видит никаких оснований кому-то мешать себе служить. И в этом самый большой риск, что когда, если женщину не останавливать, она потихонечку вместе с тем, что она жертвует еще и то, что дает ей возможность служить, понимаете? Ну, на примере такой, чтобы образно запомнить, как это выглядит. Женщинам трудно поверить, потому что им все равно кажется, что все нормально, еще мало на самом деле. Я еще мало близким служу, я должна была больше сделать. Я и мать плохая, и жена никудышная, и то, и все. Но представьте, вот в Индии есть такая церемония жертвоприношения огненная, да? Когда священник садится и для удовлетворения высших сил специально произносит мантру, сжигает огонь. Кстати говоря, без помощи другого огня, без спичек, без ничего, он должен вибрации звуковой зажечь. В Индии, я знаю, один человек есть, который это умеет делать. Мы были вот в том месте, где он живет. Просто читает мантру, огонь сам загорается. И затем он производит жертвоприношение, то есть он жертвует. Он жертвует свой жизненный воздух, речь. Он льет масло в огонь, он сыпет зерно, предлагает с благоприятными мантрами. Таков ритуал. И представьте, что он так увлекся, сыпал, лил, там ему так понравилось это, он чувствует, как я жертвую. Ты представляешь, вот я вам макет даю поведение женщины. Он сыпет больше, льет больше, огонь все больше, мантры громче. Он еще, все просто в полном восторге от этого жертвоприношения. Чувствует, что такая духовная мощь, и он такой азарт выходит, смотрит, у него кончается уже все. И масло, и зерно, все кончается. А огонь все больше, мантры все больше. Он думает, что бы еще такое пожертвовать? Что бы пожертвовать? Раз, и сам в огонь прыгает. Нормально? Предположим, вот в деревне, была деревня в Индии, деревня, там есть жрец. Да, этот жрец не от слова много кушать, да, от слова проводить жертвоприношение. Он проводит такие для блага всех, как священник, да? Но представьте, что он из такого патриотического порыва для блага граждан своей деревни взял однажды и сам прыгнул в жертвенный костер. И что, на этом закончилось все? Все, больше некому проводить жертвоприношение. Примерно так действует женщина. Она входит в экстаз этого жертвования, служения. Такой хороший, он так меня любит, он такое мне сказал. Мне никто такого не говорил. Прыг туда, в жертвенный огонь. Все. А он такой, ну, что-то как бы неинтересно уже больше. Как-то места подвигу больше нету. Она все уже сделала, ради чего он подвиги совершал. Она его за все отблагодарила на лет 40 вперед еще. Он такой думает, что я здесь делаю вообще? Поэтому вот такой пример, что совершая жертвоприношение, не обязательно прыгать в жертвенный огонь. Даже если вам очень нравится, если понравился процесс. Поэтому священник, как он живет всегда? Это тоже для женщин пример, да? Он просто приходит к дверям и просит пожертвования. Это не значит, что женщина с протянутой рукой за мужем должна ходить, да? Но просто вся... В Индии до сих пор такая традиция. Если это священник, этому человеку обязательно надо дать деньги. Если ты его видишь, должен дать деньги. Увидел, сколько ты должен ему дать. Почему? Потому что это благо, мое благо и благо всех людей в стране и на земле, да, если этот человек будет продолжать свое жертвоприношение. Поэтому правильное положение вещей, что мужчина всегда помнит, что он не додает, он всегда, у него склонность такая. Он может быть неплохой человек, но в силу влияния мужской природы он все время пытается расслабиться и принимать служение. Так мы устроены, мужчины, с вами. Это веды говорят, не я придумал, и не мой личный опыт. Нет. А женщина природа, наоборот, отдавать, 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 пока не отдаст все, даже то, что помогало ей, давало сил служить и отдавать. Отдать все, угробиться в служении. Да? Мужчина расслабится, у женщин тенденция угробиться. Есть одна проблема. Мужчине самому очень трудно себя побудить к служению, остановить свою склонность принимать служение. Но у женщины, наоборот, служение. Ей уже давно домой надо, потому что вы служите дальше, но служите уже, жертвуя своим ресурсом. Дома вас ждут, там надо разогреть ужин. То есть даже здесь, в зале, это природа. Поэтому я себе должен, по идее, напоминать, что люди будут слушать, пока ты будешь говорить, но не потому, что им нравится. У них такая природа. Мужчины встанут и уйдут, скорее всего. Женщины останутся, будут слушать. Просто, чтобы не обидеть. Поэтому такая основная обязанность. Мужчине всегда напоминать себе, что он должен придержать женщины служение и увеличить свое служение ей. А женщина должна оставить место подвигу мужчине, чуть-чуть придержать себя, чуть-чуть. Хотя женщины это не умеют сами, поэтому, говорят, ответственность мужчины, в принципе. Должны учиться, на самом деле, сдерживать свой параноический порыв. Он параноический, потому что там невежества очень много. Невежество – это значит, в конце концов, ум сломается, и будет психическое расстройство, будет паранойя устойчивая, устойчивое чувство вины. Муж мной недоволен. Почему он недоволен? Я ему служу изо всех сил, но он недоволен. Да он потому и недоволен, что, во-первых, на жену уже посмотреть жалко, так, в ее жертвенном порыве. Себя забывает просто. Она не отдыхает, она не ложится вовремя спать, она не уделяет внимания своей. Она стесняется сказать ему о том, что ей нужны какие-то покупки или обновки. Так бывает. Стесняется, потому что, ну, трудно сейчас. Вот двоих детей надо там, еще там образование, что-то. Поэтому такова проблема и таковы наши обязанности. Но говоря о том, что мы расстаемся всегда, имея проблемы, мы расстаемся с неоправданными ожиданиями, и эти ожидания вызывают негативные эмоции, такие как гнев, страх, стыд или скорбь. Если мужчина потерпел предательство, он испытывает гнев. Если вдруг человек ушел в силу влияния обстоятельств, я вам говорил, откуда эти эмоции, они берутся от разных влияний материального мира. Если нас разлучила судьба, внешние обстоятельства, будет скорбь. Если женщина сама ушла или мужчина сам ушел из-за другой женщины, будет гнев на него и на нее. Если сам сделал какие-то глупости, женщина, например, увлеклась, не поняла, не разобралась, мне такие письма пишут, да, женщина говорит, я 5 лет жила с мужем, интересы разные у нас, и потом я почувствовал, что вот мне мой коллега может дать все то, что не может дать муж. И как бы все, и теперь я сама не знаю, где мне вообще, где я. Она понимает, что у нее дети, что она, в общем-то, человек хороший, она пишет, он меня любит, муж, но я уже не хочу обратно. В общем, такие какие-то страшные сны. Но откуда это? Приходится писать в ответ, что на самом деле проблема в том, что если бы вы своему мужу рассказали о тех желаниях, которые оправдал этот человек, я не знаю, угадал или нечаянно по судьбе, да, то, может быть, ваши отношения уцелели, но поскольку женщина находилась в жертвенном порыве, она служила своему мужу, думая, что он сам догадается. Это такая особенность женской психики, что она ждет, что мужчина сам догадается, какие у нее нужды. А вот как он это, интересно, сделает? Из прошлой жизни вспомнит, когда был женщиной, что у него были за нужды? Вряд ли. Ну, может быть, на семинар придет, но можете зал осмотреть, посмотрите, какой процент мужчин. Мужчины в целом по семинарам не очень-то. У них поважнее дела есть, чем просто слушать что-то там о семье, да. Если сказать мужчинам, что семинар по бизнесу и как заработать миллион, то зал будет полный. То есть как бы это интересно, это внешняя сфера. А насчет отношений как-то слушать не особенно хочется. Это как бы не, что-то не ерунда какая-то. Да? Поэтому, когда эти эмоции проявляются, разумеется, человек потерпел предательство, тяжелая скорбь в том, что судьба разлучила, или смерть иногда, или стыд за собственное легкомыслие, за то, что развалил отношения по какой-то глупости просто. Или кажется так, что развалил из-за этого. И страх в том, что впереди ничего. Женщина себя так вот настраивала, что я должна держаться за этого мужчину, иначе у меня ничего не будет. И в конце концов, милостью Бога, он ушел или оставил тело, или еще что-нибудь, умер. И, казалось бы, ей надо радоваться, но вот тут этот страх, к которому она себя так готовила, он дает о себе знать очень сильно, да, что ну вот, вот того, чего я боялся, оно и произошло. Особенность негативных эмоций такова, что та эмоция, на которой мы концентрируемся максимально, согласно этой эмоции мы привлекаем на себя события жизни, естественно. То есть так психика наша работает. Мы ведем себя так, что в конце концов провоцируем обстоятельства людей на то, чтобы они помогли нам до конца пережить эту эмоцию. Чаще всего не та, которую нам кажется мы переживаем, да, больше всего, а та, которую мы избегаем изо всех сил, да, изо всех сил. Мужчины изо всех сил избегают скорби, страха, они стараются не проявлять, не переживать, даже не думать, что у них есть страх или скорбь, или чувство вины. И тогда постоянно их жизнь тыкает, как котят, в обстоятельства, в которых приходится пережить эти эмоции. Женщины упорно стараются не переживать гнева, упорно. Некоторые, конечно, есть персонажи, личности, которые по-мужски себя ведут. Есть женщины, которые постоянно в раздражении, в гневе на всех, но они не склонны признать, что в чем-то они допустили ошибку, потому что они выросли в атмосфере непрощения. Если девочку воспитывать в очень жестких условиях, где любая ошибка карается немедленно, эмоционально или иногда даже физически, то она может вырасти или затюканной, которая будет всегда себя чувствовать виноватой, в том числе, чтобы проявлять свой гнев и возмущаться, когда ее просто используют. Все, кому не лень. Продавщица в магазине там наложила мандаринов плохих. Да, не 500 грамм, а 700 грамм. Это я про себя рассказываю, не про женщину. Но так, мы как бы, каждый человек, даже фильмы снимают сейчас, комедии на этот счет. Как вы садитесь в самолет, на вашем месте сидит другой человек на хорошем месте и говорит, что ну сядь на другое место, если тебе не нравится. Да. То есть такие, просто используют. Человек видит, или выходит сосед, начинает на вас кричать за незакрытую в подъезде дверь. Ни на кого не кричит, на вас кричит. Это один вариант. А второй вариант – постоянно раздраженная женщина, которая просто грубая, грубая раздраженная женщина. Напряжение на детей, на мужа, то есть как бы рот не закрывается у нее постоянно. Значит, какую-то эмоцию внутри себя она не может пережить до конца, помимо гнева. И таким образом, если мы, расставаясь, мы не переживаем до конца всех четырех вот этих эмоций, которые мы обычно называем негативными, то так наша психика устроена, что наша природа, она наказывает нас за такое пренебрежение своими эмоциями. И эти эмоции потом проявятся в следующем браке, самая ловушка, самая страшная ловушка, что если мужчина, например, до конца не пережил, или женщина не пережила гнев до конца за предательство со стороны своего бывшего мужа, не выговорила его, не поделилась с ним ни в молитвах своих или в общении, в группе поддержки, в дневнике, в письме, то в конечном счете этот гнев будет проявляться на того человека, который станет ее следующим спутником в жизни. И следующим мужем. Обязательно. Потому что эти эмоции не лежат в отдельном ящике. Они приделаны плотно, приварены, припаяны к любви. И как только отношения становятся чуть более глубокими, вместе с любовью поднимаются все те эмоции негативные, которые до сих пор были зажаты. Любовь является катализатором. Любовь, она хочет очистить сердце от всего лишнего, что ее зажимает и мешает ей проявляться. И тогда женщина начинает гневаться на мужчину, который с ней за ерунду. Он не понимает вообще за что. И хорошо, если он себе дает отчет, что это не прямо связано с ним. Тогда он более-менее может спокойно реагировать, более-менее. И то долго, наверное, не так легко. Но если женщина продолжает его издеваться, наказывать за то, что ее когда-то предал другой мужчина, то есть критиковать, не сильно доверять ему, начинать там, например, делить деньги, ты работаешь твое, я работаю мое, ну что-нибудь, какую-то такую политику, которая явно говорит о неспособности следовать за мужчиной. То есть это как один из факторов начала распада брака, да? Мужчина безответственен, женщина не способна следовать, да? Все, рухнуло, брак рухнул на один этаж ниже, верхний этаж снесло. Но бывает, что мужчина ведет себя очень ответственно, и женщина при этом никак не может ему довериться. Более того, все окружающие говорят, что это очень хороший человек. Сразу было ясно, когда она выходила замуж, что это человек, на которого можно положиться. Что называется, он и в подметке, может быть, не годится тому человеку, с которым она была прежде много лет. Но нереализованное чувство гнева из прежних отношений будет сдерживать женщину или заставлять излишне критиковать, или подозревать, или раздражаться поведением этого человека. Представляете? Точно так же страх. Если мужчина боится, что его женщина использовала, например, она не доверяла или критиковала его, то он в следующих отношениях боится взять на себя большую ответственность. Он может бояться открыться и как бы какие-то нежные чувства проявить, потому что боится, что над ним будут смеяться. Он может бояться интимных отношений, потому что женщина как-то себя вела бестактно или грубо даже. Если этот страх не выговорен, не поделился им, то хорошо, если он вообще начнет отношения, а то просто может деградировать. Мужчины склонны очень, когда терпят большую неудачу в личной жизни, они начинают очень быстро деградировать, потому что мужчина отказывает себе в поддержке окружающих. Эго мужчины заставляет, говорит ему, что ты сам должен справиться со своей проблемой, это твои собственные дела, никому об этом рассказывать не надо, что со мной так поступила женщина, поэтому переживай это сам. И он переживать это начинает часто, вовсе не слушая лекции доктора Тарсунова. Не всякий мужчина начинает слушать лекции доктора Тарсунова на этом этапе жизни. Очень часто он продукцию другую приобретает. Ликеры водочных заводов. И другие вещи слушает, другие вещи смотрит. То есть часто неумолимо быстро начинает деградировать. Очень быстро. Без поддержки этот процесс не остановить. Поэтому очень важно, прежде чем задать себе вопрос, почему у меня не складываются новые отношения, или девушка, например, женщина спрашивает, почему у меня не... Мне пишут такое, почему у меня не складывается личная жизнь. Человек надеется, что я дам ответ ему в том, что происходит с ним в 2007 году. Но никакого ответа там нет. Каждая женщина, которая ищет ответ в том, что со мной сейчас не так, смотрит в зеркало или смотрит свою дату рождения, или просматривает журналы и сравнивает себя с теми женщинами, которые успешны. Например, там успешная женщина, там брак, пишет, делится советами, дает наставления, как вам себя вести, чтобы быть, да, удачными, чтобы в семье все было хорошо. Да. Но очень часто, в 90% из 100, наши проблемы в текущих отношениях с самими этими отношениями не связаны. Есть что-то, какая-то боль, страх, гнев или чувство вины, которое идет из прошлого, или из прошлых отношений, или из прошлой неудачной любви, или какой-то трагедии, которая произошла в юности. Классическая литература описывает довольно трагические истории, русская литература. Трагедия, перенесенная в 14 лет, привела к трагедии 4 трупа только потому, что мальчишка пережил потрясение в 14 лет. Целая история, скандальный роман, снятый голливудский фильм. Все только из-за того, что в 14 лет было пережито тяжелое потрясение. Но 14 лет – это же ничего, это ерунда, правильно? О чем там писать? Чью жизнь может испортить какая-то влюбленность мальчишки в 14 лет? Читайте классику тогда, если еще не прочитали. Так испортит, что гора трупов просто. И хотя это художественное произведение, но, в общем-то, реалии отражает очень правильно. И женщины, те боли, которые пережиты в ранних отношениях, 14-15 лет и так далее, может быть, даже еще раньше, о чем даже стыдно говорить, потому что это какие-то детские там, детская ерунда какая-то, да. Они проносят через всю жизнь, хотя и не могут поделиться, потому что, в принципе, никто не собирается это слушать, как бы это. Это ерунду, кому интересно, что там 14 лет было, да. Поэтому нам классики намекают, как это работает. О том, каким трагедиям в жизни ни одного человека могут привести недопережитые эмоции человеком на ранних стадиях жизни его в юности, когда чувства особенно сильны и когда управлять ими особенно трудно. В этом плане такие произведения показывают очень точную схему. И мы, в принципе, по этой схеме живем. И многие решения, которые мы принимаем в жизни, мы принимаем не из-за того, что мы хотим счастья, мы просто хотим избежать повтора того несчастья, которое было. Вот и все. То есть несчастье, я имею в виду переживание негативных эмоций. Вот поэтому, прежде чем задавать себе вопрос, почему не складывается жизнь в браке, или почему не строятся отношения, или почему никак личную жизнь вообще не построить, мужчинам и женщинам надо сначала набраться смелости и погрузиться в прошлое свое, пройти те отношения, которые были очень значимые, которые начинались очень светло, от начала и до конца пережив все позитивное и все негативное. Таков принцип. Делая это желательно при поддержке других. Такое одиночное плавание не рекомендуется. Других или другого, одного хотя бы человека. Только когда будут пережиты все эмоции, только тогда мы становимся готовы к тому, чтобы принимать решения на основе любви. На основе любви, на основе счастья, на основе здравого разума, в благости. В противном случае мы будем действовать в невежестве. Почему? Невежество и страсти. Почему? Потому что невежество будет нам диктовать, напоминать нам о том, что лежит как яды, как токсины в нашем сердце, недопережитые эмоции. А страсть будет подсказывать схемы, как их избегать. Невежество будет пугать прошлыми переживаниями, чтобы, не дай бог, не пережить их снова, да? Потому что они лежат там. Поэтому мы боимся пережить то, что, от чего мы не избавились. Мы говорим, ну, второй раз, когда герой этого романа, когда он второй раз встретил девушку 14 лет, то его психика мальчишки 14-летнего, она ему сказала, память, она сказала, второй раз ты это не переживешь. Если ты второй раз ее потеряешь, ты это не переживешь. И дальше начался ад на многих страницах романа и в многих кадрах самого. Да? Я говорю, с нравственной точки зрения можно там спорить насчет содержания этого, но с точки зрения психологической это очень серьезная, глубокая, правильная вещь. Если мы хотим себя от такого ада как бы оградить, да, от того, чтобы вся жизнь была направлена только на то, чтобы не избегать тех эмоций негативных, которые однажды мы чуть было не пережили, потом их быстро запихали и посвятили все оставшиеся годы тому, чтобы, не дай бог, снова это не пережить. Почему так происходит? Потому что, возможно, этот первый опыт, особенно юношеский опыт, был пережит без всякой поддержки. Такого положения вещей. Девчонки и юноши, переживая свои эмоциональные какие-то самые крупные потрясения, часто не имеют никакой поддержки. Увы, это мы только что выбрались из каменного века эмоциональной жизни. То есть родители не знают даже такой вещи, что переживание, эмоциональные переживания дочери или сына важнее, чем его здоровье или его оценки в школе. Тем более, чем оценки в школе. Тем более. Кроме того, эти оценки в школе напрямую связаны с его переживаниями. Часто мать не может понять, почему ребенок не идет в школу. Учился, учился, потом бросил учиться. Или девочка училась, училась, потом просто все. Революцию устроила, на дыбы просто встала. Все, она больше не хочет учиться. Где я туда больше не пойду? Точно знаете, что это не лень и не желание не учиться? Так это абсурд полный. Значит, что-то очень сильно где-то уязвлен человек в школе. Школа – опасное место в этом плане, вы знаете. Сами ходили, многие из вас преподают в школе. Человек беззащитен эмоционально там находится. Он находится под социальным прессингом. И он обязан туда идти, даже если полный класс людей, которые его ненавидят, или которые смеются над ним, или которые угрожают его благополучию, его доброму имени, его собственному достоинству. Поэтому, поскольку мы переживали этот опыт безо всякой поддержки, нам сейчас кажется, что второй раз мы точно не переживем такое. Но есть один маленький нюанс. Поддержка-то есть? Вы скажете, где она, поддержка? Один секрет. Переживая опыт потрясений прежней своей жизни, прежние годы своей жизни, мы можем поддерживать себя самих, 13, 14, 15-летних, потому что мы сейчас взрослые люди. Взрослые большие люди. Мы можем дать поддержку самим себе. Это сила. Человек может работать со своими эмоциями, помня о том, что он прошел уже этот этап, ничего с ним не произошло, ничего страшного, и сейчас их можно пережить до конца, понимаете? Как наше мышление устроено? Ну, ничего страшного, но прожила, ну, подумаешь, влюбилась, чуть не вешалась там уже, у мамы все таблетки стащила, съела 4 пачки анальгина, другого ничего не нашла, хотела покончить жизнь самоубийством ради там какого-то непонятного там мальчишки, старшеклассника, неважно кого, так? Ну, теперь кому это нужно, раз. А во-вторых, ну, пережила же, ничего, нормально. Ну, что, вышла замуж потом, да, и так далее. Кажется, что проблема решена, поэтому она не решена. Сердце осталось, сердце живет медленнее чуть-чуть, на несколько миллионов лет медленнее, чем тело. Тело умирает через 70 лет, а тонкое тело продолжает нести отпечатки пережитого на протяжении 311 триллионов лет. 40 миллиардов, представляете? Из жизни в жизнь. Если человек не поделился, не использовал возможность очистить сердце от этого, не выговорил это, он будет носить этот скорбь или этот гнев, или этот страх из жизни в жизнь, и никогда не сможет продвинуться духовно. То есть он всегда будет мучиться в этом мире, сам себя обрекая на муки, потому что он будет бороться за то, чтобы все его жизни будут посвящены тому, чтобы не пережить негативные эмоции, вот так, как бы обустраивать свою жизнь. Но жизнь будет его заставлять снова и снова встать перед выбором, да, переживать или нет. Поэтому лучше этот процесс не затягивать. Ну, я говоря о сезонах в отношениях семейных, я напомню вам, что, как и во Вселенной, все действует циклично, по кругу. Даже эпохи во Вселенной сменяются, как времена года, да? Сейчас у нас зима во Вселенной с очень большой оттепелью. Век деградации, но в нем люди вдруг начинают резко прогрессировать. Подснежники появились, да? Посреди зимы, в духовной жизни подснежники. Но в семье тоже проходят такие этапы отношения. И есть отношения весны, когда люди встречают друг друга, они влюблены, они не видят никаких недостатков, они в восторге друг от друга, они рады тому, что закончилась зима одиночества, что рядом близкий человек, и это присутствие его обещает много всяких чудес, как весна всегда обещает много всяких новых цветущих деревьев, потом осенью плоды и так далее, много всяких удовольствий и радостей. Точно так же женщина, когда она встречает любимого человека или мужчину, она празднует праздник освобождения от одиночества. Я наконец-то нашел близкую родственную душу, да. Но со временем эти отношения переходят в другую, более такую интенсивную фазу, просто когда отношения углубляются, они становятся, может быть, более зрелыми, немножко уже как-то становится жарко в этих отношениях, лето, знаете, весной всегда приятно, ходишь налегке, свежий ветерок в мае месяце там, да. Но летом жара, как бы чувствуешь, что семейная жизнь – это немножко сложнее, чем просто майские вечера. Потом наступает осень, когда плоды терпения, плоды этих усилий, плоды изменения качеств характера отношения к близкому человеку, новые навыки в отношениях с близким человеком и с людьми вообще приносят свои плоды, или в семье какие-то достижения есть, духовные, социальные, появляются дети. И есть этап, когда наступает зима, и чувствуется отчуждение. Даже настолько, что кажется, что эти отношения умерли. Точно так же, как сейчас, если вы выйдете в парк, вот сюда через дорогу, вы не найдете в деревьях, которые растут в этом парке, никаких признаков жизни практически. Цветы есть? Нету. Почки? Нет. Листва? Нету. Стоят просто стволы. Просто древесина, да. Никаких признаков жизни. И что происходит, когда мы забываем? Ну, как бы вы ничего нового я вам не рассказал, да? Но мы забываем о том, что в отношениях есть эти циклы. Выйдя вот так вот на улицу и увидя без листьев и без почек и цветов стоящие деревья, мы решаем, вымерли все. Возвращаемся в дом и выходим с чем? С топором. И говорим, а что если вымерли? Что если вымерли отношения? Чего мы ждем здесь? Я говорю, дамы и господа, чего в этом парке мы вот ждем от этого парка? Мы четвертую лекцию собираемся, ни одного листочка. Завтра объявляли, в субботу объявляют субботник. Мы идем с пилами, приходите с пилами и топорами, посрубаем все нафиг. Нечего тут как бы фэншуй нарушать нам, да? Дерево перед домом – это плохо, да? Давайте вырубим все, и, по крайней мере, будет топливо, может быть, для малоимущих пенсионеров. Но когда мы срубим, то приедут власти, представители властей, это садово-парковая администрация там города, и скажут, вам штраф. Мы скажем, почему? Мы срубили бесполезную вещь, мы очистили город от грязи и мертвых деревьев. Они скажут, но это не были мертвые деревья. Они каждую зиму становились мертвые, потом снова цвели, распускались, давали листы. И мы говорим, серьезно? Но уже ничего изменить нельзя. И поэтому, когда супружеская пара или близкие люди переживают такой этап, такой сезон отношений, который, в принципе, только можно перезимовать, ничего другого сделать нельзя, то появляется какое-то такое, поскольку было радостно и светло, и листья, и птички чирикали, и яблоки на ветках висели в этих отношениях, да? Еще-то не так давно. То когда смотришь на этого человека без листьев, веток, цветов, ты думаешь, боже мой, где мои глаза были? Как я могла за это выйти? Да, я выхожу к человеку в сад, прихожу вот сейчас в феврале и говорю своему знакомому, например, говорю, ну что же вы посадили-то палку голую с ветками-то одну? Зачем же такое посадили? Он говорит, да вроде она цвела еще недавно, да? Я говорю, дрянь все это, срубите ее. Не нужно это, лишнее это все, баловство. Но уберите это отсюда. Посмотрите, как оно выглядит. Фу, палка и просто ветки, да? Примерно такое ощущение рождается в связи с отношениями, когда они приходят в эту фазу. И избежать этого нельзя. Но точно так же, как в садоводстве люди что-то делают, они стараются как-то культивировать растения, да, то есть оберегать их, утеплить, иногда там белят, чтобы жучки там не появились, да. И как-то просто готовить себя к тому, что зиму придется жить без яблок и листьев, и вот так вот минимум 5 месяцев, у нас здесь, наверное, месяцев 5, да, смотреть на вот просто голые стоящие палки. Никто же за эту панику не поднимает, не начинает вырубать все деревья в округе, правильно? Ну, ничего, посмотрим, да. Конечно, они были красивее в листве, но сейчас. Но чтобы пережить эту зиму, оказывается, нужно как-то запастись немножко. И чем запасаться? Если в семье нету никаких других источников счастья, семья живет замкнутая сама на себе, то есть работаем, чтобы поддержать семью, а в семье живем для того, чтобы у нас в обществе был успех, и мы могли хорошо работать. Хорошо работать, зарабатывать, чтобы поддержать семью, чтобы быть уважаемыми гражданами общества, и что? Хорошо работать. И такая семья очень тяжело переживает эту эпоху похолодания отношений, эту смену сезона в отношениях, потому что зиму трудно пережить. Это как люди, которые ничем не... Стрекоза и муравей, такая басня есть, да? То есть как бы лето красное пропели, оглянуться не успели, как зима катит в глаза. Пока были вместе, так наслаждались отношениями с друг другом, и с семьей, и семейными делами, покупками, там, кредитами на новый дом, то есть 5-10, что в конце концов просмотрели, что источники счастья другие, они исчезли. Нету ни друзей, нету единомышленников. Никак. О чем единомышленники? Ну, как какой-нибудь новый фильм глупый обсудить. Просто какую-то ерунду, сплетни какие-то, что в журнале там. С кем опять Алла Борисовна Пугачева сейчас, за кого она опять замуж выходит. Это важная тема, ее можно обсуждать без конца. Да, женщина видная, да, или как там Киркоров сейчас поживает, хорошо им или плохо. Это очень важно для жизни, на самом деле. Поэтому, когда у людей нету других источников счастья, дружбы, единомышленников, духовной практики, каких-то более серьезного, глубокого общения, то семья оказывается в полном карантине, просто тоска, просто видеть друг друга не хочется, домой приходишь, не понимаешь, зачем приходишь. Женщины, мужчины, ну, как бы женщины по инерции продолжают себя уничтожать в своем жертвенном порыве, то есть они тянут лямку, мужчины теряют всякий интерес к семейной жизни, женщина тянет лямку в одиночку, в одиночестве, да, то есть она пытается взвалить на себя побольше обязанностей, чувствуя, что что-то не так. Более того, она себя, чувствуя этим деревом без листьев, она себя начинает корить и упрекать, что она виновата, что муж больше мне так не радуется, как прежде. А он как бы и не обязан. То есть чувства так устроены, они без конца-то радоваться не могут, понимаете? Ну, это материальный мир, здесь все временно. Они должны отдыхать, чувства отдыхают. Они говорят, мы устали радоваться уже, все. Займитесь чем-нибудь другим, займитесь духовными практиками, что-нибудь новое изучите, попробуйте другие виды вкуса счастья, чуть-чуть разгрузите свою семью, обложите клумбу с розочками, ветками еловыми, да, засыпьте там клубнику листьями, чтобы все это могло перезимовать. Но нам нечем, мы не знаем, у нас просто вот стоит под морозом. Все, что росло раньше, мерзнет, и мы не знаем, следующую весну зацветет или нет. Поэтому это тоже важный фактор для поддержания отношений. И секрет кроется в том, что в голове существует иллюзия вечного лета, да, или вечной весны. Она существует с самого начала отношений. И когда отношения складываются хорошо и счастливо, то супруги считают, что нам никто не нужен в этой жизни особенно. Ни семья, ну, наша семья, в которой мы выросли, ни друзья. То есть нам хорошо, мы же так долго искали друг друга, мы нашли друг друга в конце концов, и все, сейчас как же, не надо терять ни минуты, не надо отвлекаться по мелочам. Должны сосредоточиться на себе, на друг друге, на детях. И вот так семья очень сильно рискует, потому что эффект «лето красное пропело, оглянуться не успела», как зима катит в глаза. Этот эффект будет в семье обязательно. Поэтому семьи, которые переживают такой кризис, должны, по крайней мере, не вырубать все деревья под корень, сохраняя надежду, что солнышко пригреет, можно будет все сделать правильно. Но когда отношения начинают улучшаться, самое глупое – это кинуться просто, чтобы ими обжираться, только вот о них думать, да, об этих отношениях. Наоборот, в хорошей фазе отношений всегда надо подумать, как семья может расширить отношения и разные каналы счастья открыть друг для друга. Как бы немножко друг от друга отпустить чуть-чуть, понимаете? Чуть-чуть отпустить. Нельзя цепляться друг за друга, ожидая, что как бы эти отношения решат навсегда все проблемы наши. Чем больше вцепимся друг в друга, тем счастливее будем жить. Но есть законы, которые не зависят от того, насколько мы друг в друга вцепились, понимаете? Законы нашей психики, полушария, функции полушария меняют, друг друга сменяют. Человек то радуется, то грустит. Каждые 48 минут у него меняется настроение и движение энергии по одному из дыхательных каналов, из одной из ноздрей. Йога учит, да? Каждые 48 минут переключается. О чем это говорит? Полушария переключились. У женщины чуть по-другому переключается. Было хорошее настроение, бам, плохое. Ну, неплохое, как бы стало скучно, неинтересно, устали. Или фильм надоел, или... Так и отношения, они устают, они требуют отдыха, поэтому нужна очень сильная профилактика отдыха. Самая сильная профилактика отдыха, когда мужчина может побыть один, имеет возможность обдумывать свою жизнь, переживать что-то один, рисковать один, общаться с друзьями. Но для этого женщина должна найти смелость отпустить его. И она найдет возможность отпустить его на эти периоды, чтобы он мог восстанавливаться, только если и у нее есть другие источники счастья. Но если она сосредоточилась только на этом мужчине, только на браке, то она с ужасом будет думать об этих минутах, когда он будет отдаляться от нее. Мы говорили, что психика мужчины такова, что он все время отдаляется. А потом с большей силой еще приближается. Ему, чтобы приблизиться, почувствовать женщину роднее и ближе, ему надо на какое-то время от нее отдалиться. Но если у женщины нет других источников счастья, она ему никогда не позволит это сделать. И будет его всегда контролировать и наказывать либо эмоционально, обижаться, дуться, там, показывать, что она недовольна, либо потом наказывать, когда он вернется холодностью. Мужчина возвращается всегда с радостью после такого момента отдаления, он в восторге, он ее очень любит, он все что. А она говорит, все, как бы, теперь я отдаляюсь. Хотя ей это не надо, этого нет в ее природе, ну так просто, вот, чтобы фигу показать просто, да. Есть такие семьи, люди без конца друг друга наказывают просто. Ей хочется, ему не хочется, ему захотелось, она... Он, ладно, проглотил, говорит, хорошо. Потом она чуть-чуть оттаяла к нему. Он говорит, все, до свидания. Я послушал лекции доктора Тарсунова. Сейчас я буду контролировать свои чувства. Потом раз чувствует, не может больше контролировать чувства. Хочется тепла, хочется любви, поддержки. Он, она такая, второй диск, секреты гармонии в семье. Поставь, поменяй-ка. Слушай дальше. Мне тоже интересно, кстати. Он ушел злой слушать. Доктор ненавидит. Поэтому можно так всю жизнь прожить, издеваясь друг на друга, на самом деле. Мщение, как бы, месть такая, кровавая месть по очереди друг другу, да. Тот, кто почувствовал потребность, тот будет наказан. И потом он ждет момента, когда отомстить, когда второй человек близкий сделает шаг мне навстречу, и тогда я скажу, что вам, товарищ? Вот, это то, что я хотел сказать вам. Конечно, это тема, опять-таки, отдельного семинара, и надеюсь, что он прозвучит. Мне просто как-то нужна обратная связь. Я как бы не вполне чувствую... Вы слушаете с интересом, такое подозрение, что вы все будете слушать, даже если я буду от Жванецкого читать здесь, например, или Задорнова. Так у нас традиция просто. Каждый год с друзьями по 31 декабря, вот так у нас уже получилось, да? Каждую неделю в понедельник 6 часов мы с друзьями. Но мне хотелось бы, конечно, знать ваши пожелания, поэтому тетрадка сейчас еще там движется, да? Сейчас у нас сессия вопросов. Часто в моей педагогической практике бывают случаи, когда ребенок, ученик, возводит преподавателя в объект восхищения, во всем подражает, собирает фотографии и так далее. Как на это реагировать? Здесь надо, во-первых, разделять, кто идет. Если это мужчина, то где-то примерно с 5 класса у него будут проблемы по-любому. Я имею в виду с 5 класса, когда он с 5 классом начнет работать, да, девочками 5 класса, 5, 6 и так далее, то такое может иметь место, потому что природа девочки такова, что она влюбляется сначала в интеллект. И мужчина, работающий в школе, это представитель, самый интеллигентный мужчина в ее восприятии. Его поведение, его знания, его способность говорить перед аудиторией. То есть многие вещи в нем привлекают и заставляют влюбиться. В этом случае редко собирают фотографии, насколько я знаю, и подражают тем более. Но хотелось оговориться просто об этом, да. Но если такое произошло с преподавателем, важно, или с его учениками, важно знать или как бы помнить, о какой возрастной группе идет речь. Если это возрастная группа с 14 до окончания класса, сколько школы? 19 лет сейчас заканчивают, да? 18? 19. 14 до 19 – это нормальный абсолютно признак. Это признак здорового ребенка на самом деле. Потому что с 14 лет центры, психические центры нашего головного мозга и нашей природы, тонкой природы, не только головного мозга, они включаются в режим выбора цели. То есть срочно нужен кумир, срочно нужен образец для того, чтобы выбрать, исследовать различные виды вкуса счастья в этой жизни, кого-то слушать, на кого пытаться настроиться на него. И самый мудрый способ, который в ведах прославляется, это не слушать, что человек говорит только, а попробовать поймать настроение того, как он говорит и в чем он живет. Ходить, попробовать ходить так же, как он, попробовать говорить так же, как он, попробовать понять, что особенно в его мимике есть, его в жестах. Это синдром аспиранта, который тоже как боготворит своего профессора там, или студента, который боготворит профессора, начинает немножко тоже подражать, там бороды отпускают, там походка меняется. Так психологи говорят, я сам таких феноменов не видел, но если человек вас восхищает, я знаю одного молодого человека здесь в Риге, который имеет духовного наставника, индуса, он из Индии, самого духовного наставника из Индии, он очень хорошо поет, его духовный наставник, он очень так знает многие тексты религиозные, красивые, и красиво поет. Вот этот ученик, он практически превратился в духовного учителя, он похож на него. Это никто не может отрицать. Люди смотрят, когда он поет. Мы сначала думали, человек просто подражает, ну как бы, просто такое копирование, знаете, как бы, что вот я тоже похож. Ну так, зависть всегда так говорит, да. Но потом реально, я приглядевшись, стало понятно, этот человек начинает проявлять качество внешнее. Он даже внешностью стал похож, хотя этих людей разделяет целая пропасть культурных различий и даже 6 или сколько, 7 тысяч километров. И выросли в разных средах. Но из-за того, что большая привязанность и постоянное размышление об этом человеке, он так сильно привязан к своему духовному наставнику, в нем начали проявляться качества этого человека. Это очень, очень хороший и здоровый признак, на самом деле. Это хороший, не надо человека никогда за это упрекать. Не надо думать, что он бредит тем, что он сам уже стал как учитель, да. Это просто его старание понять того человека, которого он выбрал идеалом своей жизни, того человека, чей вкус счастья ему очень понравился ребенку, или молодому человеку, или девушке. Значит, он хочет его прочувствовать до, как говорится, кончика волос, до мозга костей. Во всем. В жестах, в поведении, в голосе, в речи. Поэтому это хороший. Обычному преподавателю на это реагировать трудно. Почему? Потому что это очень... Это налагает большую ответственность, когда кто-то так к тебе относится. Ну, представьте, вы приходите куда-то, там ваша фотография висит. Крупная, в рамке такой золоченой, да? И каждый, и там какое-нибудь ваше высказывание какое-то, которое вы обронили нечаянно, такими золотыми буквами, выгравировано внизу. Ну, просто вот любой из вас. Вы приходите в гости и видите такое. Ничего себе, вы думаете, что ж тебе делать такое? В следующий раз вы не придете так свободно уже. Вы будете чувствовать какую-то ответственность, что вам что-то надо умное говорить. Может, прическу сделать или галстук одеть хороший, да. В общем, да? И это налагает ответственность, это сковывает, да. В ведической традиции эта проблема решается тем, что человек, он никогда не считает себя самого источником никаких ценностей. Ведическая традиция вся полностью, любые знания, ни один педагог в Индии, настоящий ведический педагог, наставник, учитель, неважно, скажем, педагог, никогда не считает, что его качество – это его собственная заслуга. Он сразу же, как только его кто-то фотографию где-то повесил или стал собирать его фотографии или подражает ему, он сразу вспоминает своего наставника, того человека, который он убежал. И как бы косвенно передает, в уме своем передает это поклонение, это восхищение, он передает сразу своему наставнику, своему учителю. И он свободен, его не тяготит, у него не начинается ни шизофрения, ни паранойя, ложное смирение такое. Ну да, ну нет, ну да, ну нет, ну вообще да, ну конечно, это моя заслуга, но вообще-то нет. Большое спасибо, конечно, такой букет, знаете, как бывает, выступление какой-нибудь учительницы бывает там перед, в праздник, перед классом, как там получилось, скромная женщина. С одной стороны, приятно, и мужчин особенно это, как говорится, тяжело, они переживают такое внимание, да. Ну да, ну нет, ну да, конечно, я понимаю, ну вообще-то это не моя заслуга, хотя, конечно, мне это приятно, но вот это вот так вот. Чтобы этого не было, такого мучения между шизофренией и паранойей ложного смирения, достаточно просто помнить о том, кто вас сделал такими. Сразу передать эти плоды вот этого как бы служения, поклонения, передать тому, кто стоит за вашей спиной. Хотите вашим родителям? Вы заметили, да, что даже когда побеждает на конкурсе «Новая волна», я не знаю, там, или другие какие-то конкурсы, или «Оскара» вручают кому-то, да, или за лучший диск группа получает там какой-нибудь приз «Грэмми», да, многие артисты выходят и говорят, прежде всего я хочу поблагодарить или отдать дань должного своим родителям. Слышали такое, да? Родители, маму хочу свою поблагодарить, все за то, что вот я маму свою хочу поблагодарить за то, что я здесь сижу. Я бы не сидел. Это естественно, и это избавляет от шизофрении, на самом деле, очень сильно. Я так понял, что тревога с этим связана, да, как на это реагировать. Да очень спокойно, вспомните тех, кто вас сделал такими, и все, и передайте это туда, и все. Если учительница или преподаватель, они получили громадный букет или подарок, или нашли фотографию, несите туда, кто вас обучал, тому, кто вас обучал. Даже если у него нет живых, отнесите на его надгробие, положите ничего. Это тоже память, это связь. Это в ведах называется парампара. И веды говорят, что человеку, который научил нас хотя бы одной буквы, мы обязаны по гроб жизни, и нет ничего такого, чем бы мы могли бы его отблагодарить. Представляете? Отблагодарить – это дать что-то, что есть у нас, дать этому человеку. Но все, что есть у нас, есть потому, что он когда-то нас научил одной букве. И с этого все началось. Дальше мы закончили, поступили, мы получили, мы заработали, мы научились. То есть фактически нам из этого ничего не принадлежит. Потому что если бы это одной букве, как веда говорится, одной букве нас не научил человек, мы бы никогда это не учили. Поэтому все принадлежит ему. Поэтому что вы можете свое предложить? Так веды говорят о духовном наставнике и об учителе. Об учителе. Не только тот, кто вам духовные. Чтобы прочитать духовное знание сначала или понять его, нужно сначала какие-то тоже буквы знать, хотя бы элементарно, да? Или слова какие-то, знать их значение. Кто-то должен этому обучить, правильно? Мама обучает, вот это слово означает то-то, вот это, он говорит, мама, а что такое вот это? Она говорит, это то-то и то-то. Да. А что вот это? Мама первый духовный учитель, потому что без того, чтобы объяснить все слова ребенку почемучки, который до 5 лет без конца почемучкает, он не будет понимать ни одного духовного учителя в мире, ни одного наставника, ни великого святого, и доктор Тарсунов ему бы был бы все равно, что Мао Цзэдун с праздничной речью обращаясь к китайскому народу, да? Непонятно, ну и что человек говорит на русском языке? Он говорит пожертвование, он говорит жертвоприношение, он говорит всякие слова, которые ребенку непонятны. Март Сникерс, компьютер, Half-Life, это знает ребенок. Но если ему никто не научит, что такое пожертвование, что такое жертвоприношение, что такое сострадание, что такое дружба, он не сможет никак двигаться в духовном знании. Поэтому не бойтесь, принимайте смело это восхищение и подражание. Только помните, что вы сами когда-то были такими же, как этот ребенок, и по милости того, кто вас обучал и наставлял, вы теперь можете кому-то что-то значимое дать. Как реагировать незамужней женщине на ухаживание женатого мужчины? Ну как, а как, в принципе, может женщина с высокой самооценкой, которая ищет человека достойного и ответственного, как она может, по идее, реагировать? Если так задуматься. Вот, действительно, у нее хорошая самооценка, она не боится, что если я вот упущу этого, что мужиков-то мало, всех хороших разобрали, а тут один хороший, тоже разобранный, но я его могу собрать, если что. Первый порыв ее, может быть, конечно, на основе вот этого невежества, она может даже пойти на отношения с ним и углубить эти отношения и так далее, и они могут быть, стать очень сложными, запутанными и так далее, но потом она будет понимать, что ей страшно за него выходить замуж, и вы понимаете, почему? А где сказано, что это последний опыт его, да? То есть где гарантии какие-то? Их и так-то нет, даже когда человек клянется первой девушке в своей жизни, клянется, что он будет заботиться о ней, верен ей всю жизнь. Даже в этом смысле много примеров вокруг, что семьи, увы, не проживают долго, да, то есть сейчас средняя продолжительность брака составляет лет 15-20, может быть. Ну так, поколение до 50-го года, они немножко эту статистику как бы выравнивают, да, потому что есть люди, которые по 25 лет в браке. Да, есть такие, но поколение после 60-го года, и это моя статистика просто как астролога, поскольку у меня она автоматически происходит, да, в основном. Дети 15 лет сейчас на 80% не имеют обоих родителей родных. 15-летние дети сейчас уже 80%. В мире, в Америке такая ситуация, в Европе. К 15 годам у тебя уже одного из родных родителей нету рядом. То есть разводы. Поэтому она должна просто включить разум. Женщине самой трудно включить разум, ей надо обратиться к кому-то, кто более силен, более старшей женщиной, более зрелой, открыться кому-то и сказать, что вот меня влечет к человеку, который сам на самом деле женат, он за мной ухаживает, как ты посоветуешь мне себя вести? К незамужней женщине не надо обращаться. Она скажет, как у него, какой у нее телефон? Я хочу с ним встретиться, чтобы понять. Я встречусь с тобой и скажу тебе, надо с ним дальше общаться или нет. Давай, ты меня возьми с собой. Риск есть. Поэтому женщина, которая сама в браке состоит, имеет благочестие, разум, семья, уважаемые людьми, она хороший наставник. Она хороший наставник для каждой девушки или женщины, которая испытывает такое затруднение. Никакой догмы здесь не будет, как бы никакого. Я вам не буду произносить вердикты Святой Инквизиции, да, что эта женщина будет гореть в аду вечной гиене огненной, если она не прекратит завтра же. Но она просто сама должна быть разумной, она должна понять, что этот мужчина интересует ее только в настолько, поскольку у нее самой низкая самооценка. Бывают такие ситуации, где брак фактически уже развалился, и мужчина просто как бы продолжает выполнять обязанности, как он может. То есть есть разные ситуации. И бывает, что действительно два близких человека друг друга встретили. Так тоже бывает. Потому что, исходя из того, что мы с вами изучили за эти 12 лекций, вы теперь примерно представляете, каково качество нашего построения отношений, когда мы вступаем в брак. То есть тут как бы, если брак уцелел, то это чудом просто. Если вот удалось правильно найти человека, достойного родственную душу, да, и прожить 25 лет, ну тут прямое вмешательство в Бога. В этот век брак не может по-другому, на других энергиях существовать. Просто кому-то важно, чтобы эти люди были вместе. Или ребенок особенный, какая-то святая личность, на его благочестие семья держится, бывает так. Да? Если бы мы машины водили так, как начинаем браки свои, да, и как мы строим супружескую жизнь, как мы относимся к браку, если бы так же мы относились к машине, то вот здесь бы на красте там была бы просто большая свалка, и в реке бы было бы, в реке, реку можно было бы поперек перейти, потому что бы там машинами все завалено, бидами было бы, они падали бы с моста, так бы люди ездили. Как мы в браке себя ведем, представьте, если бы люди так же ездили, то сейчас бы просто с краста машины падали бы в реку, врезались, загорались бы, люди бы ехали бы, например, на задней скорости, задом наперед бы ездили, примерно так. То есть безумие такое было бы, никаких правил, хаос. Поэтому наставлений тут и, как сказать, не будет никаких, но просто женщина должна подумать о своей самооценке, то есть действительно ли она считает, что она недостойна большего, больше любви, более чистых отношений, более ясных, скажем так, отношений, ясных. Да? Ясно – это когда мужчина говорит, все, я понял, сейчас я сделаю все, чтобы выполнить обязанности перед своей прежней семьей, я расстаюсь, я не хочу больше держать свою жену, то есть годы идут, ей труднее будет устроить свою жизнь, мы будем это обсуждать, и мы будем подавать на развод. Не самый лучший сценарий, правда скажете? Но гораздо лучше, чем такая вот, извиняюсь за сленг, тягомотина, да? Как бы мужчина не уходит из той семьи, ну как бы он поддержит отношения с этой семьей, потому что это очень удобно, ты как бы свободен по отношению к обеим женщинам. Жене говоришь, что влюбился, любовница говорит, что женат. Очень простая схема. Но это издевательство над женщиной, во-первых, над двумя женщинами. Если самооценка в порядке, или если вы, общаясь с друзьями, слушая лекции и занимаясь духовной практикой, как вам под силу, сможете поднять свою самооценку, так, общаясь с родителями тепло, делясь с матерью своими переживаниями, если найдете мужество, то тогда просто вопрос на ответ придет сам собой. Или отношения кардинально изменятся. Не будет никаких встреч с женатым мужчиной, будет просто муж одной из вас. У каждого возраста есть свой девиз, особенности, девиз, особенности и у мужчин, и у женщин, они свои, разные. Какие они в разные годы? Ну, не знаю, наверное, автор записки сам уже эти девизы придумал, поэтому ждет, когда я их продублирую. Но я говорил вам о периодах эмоционального роста. То есть у нас до 7 лет с рождения у нас есть потребность безусловной любви, поддержки и удовлетворения всех-всех-всех наших желаний. Это японская система, как бы, да? Детям ничего нельзя запрещать. Дети должны все максимум получать, что мы можем дать. Тем более, что их потребности обычно не бывают чрезмерными. Они бывают чрезмерными тогда, когда они получают не то, что они просили. Когда мы не поняли, чего им нужно, тогда они просят замены суррогатной. Также женщина, которая, когда не получает внимания и заботы, она начинает требовать денег и покупок, и приобретений каких-то больших. Поэтому до 7 лет любовь и забота, с 7 до 14 лет игры, игры, развлечения – это девиз. Вот это девиз. Друзья, витамин D1, друзья, получаем. Следующий этап с 14 до 21 – единомышленники, цель в жизни. Человек ищет людей, вкус счастья, который ему очень нравится. Девушке нравится Мадонна, она вешает плакат Мадонны. Или ей нравится какой-нибудь рок-музыкант. Не значит, что она сама хочет стать рок-музыкантом. Это значит, что ей нравится мужчина, который бы привел ее к таким целям. Ей показался этот вкус счастья хорошим. быть рядом с рок-музыкантом, я не знаю, быть спутницей жизни. Многие даже стараются быть спутницами, ездят на все их концерты, живут в палатках, там плачут на концертах, срывая с себя одежду, да. Как бы так преданность выражают ему, да. Как бы я тут с тобой, я всегда с тобой. И, кстати, многие рок-музыканты и группы, они очень много, и часть их как бы успеха, она как раз поддерживается вот этими фанами, да. Это люди, которые жертвуют свое благочестие тем, что они кричат, выражают восторг и дают силы самим музыкантам выступать на сцене. Так же, как футбольная команда, да, если она выступает на поле, где в них кидают пивные банки и кричат матом, да, там играть труднее, мужчины знают, если играли, чем там, где целая трибуна, там целый сектор одних болельщиков твоих, и они все там за тебя просто горой, да. Девиз такой, единомышленники. С 14 до 21 года девиз «самодостаточность». Мужчина реализует себя независимо от опеки родителей и даже, может быть, поддержки друзей. Он чувствует как бы себе силы, начинает чувствовать все силы, делая что-то самостоятельно, например, отправляясь жить в какой-нибудь ашрам, где у него... В Индии есть такие духовные семинарии ведические, где человек приходит, молодой человек, он хочет стать послушником и приходит, как правило, в этом возрасте. И у него просто где-то есть маленькая такая тумбочка, где-то какие-то там имущества, знаете, как маленькая камера хранения такой. И все, больше у него ничего нет. Вечером он ложится спать прямо в алтарной комнате, в большом зале, просто подстелив себе какую-то постилку. Накрывается он той одеждой, в которой ходит днем, накрывается ею, потом он ее утром стирает, одевает чистую одежду. Ну, в Индии, в условиях Индии это возможно. Ну, здесь, на Западе, когда такие ашрамы, то тогда спальный мешок – это единственная твоя мебель. И... Многие мужчины просто просятся прийти, просятся и хотят жить, представляете? Они уходят из благоустроенных квартир. Вот здесь, в Риге, я знаю молодых людей, у меня есть друзья, кто ушел из семей, где всегда наполнен холодильник, и мама кроватку постелит, да, и все как бы хорошо, счета оплачены. Они приходят и говорят, я хочу здесь жить у вас, на полу спать, вставать в 3 часа утра и идти в душ там, обливаться холодной водой. Мне очень хочется, да, представляете? Кажется, что, может, с ума сошел этот человек? А ничего не с ума сошел. Потребность мужчины реализоваться в самодостаточности, что какие бы условия ни были, я могу быть все равно в форме, как бы счастлив. Я ценен сам по себе, как бы, да. Порыв к совершению аскез определенных, да. Вот это девиз. Но для девушки такой девиз не должен быть. Она должна быть под защитой и заботой даже в этом возрасте. Ее самодостаточность проявляется в том, что она чувствует очень большой широкий выбор молодых людей, которые за ней ухаживают. Широкий для себя, да. Если она думает, что никакого выбора у нее нет, значит, у нее проблемы с предыдущими этапами жизни. Она недополучила любви в детстве родителей, у нее не было игр, она не наигралась в куклы. И, в общем-то, все равно было, какой мальчишка, если он согласен быть папкой, их уже хорошо. Если он листья приносит домой, да, листья – это деньги, да, в игре. Вот, если он согласился быть папкой и листья приносит, это хороший муж, нормально все. То есть не надо там, чтобы он красивым там или там, сильно там каким-то, да. Или чтобы он 52 сексуальные позиции знал, это неважно, правильно? Когда в дом играешь, главное, чтобы был какой-то мальчишка, и он листья приносил. И когда ночь, ложился на стулья спать. На отдельные стулья, это, конечно, само собой. Можно родителей там копировать, но не обязательно. Таковы игры, девочки, она играет в семью. Такой девиз, если вы не доиграли, если вас не долюбили, если вы не додружили, если вы не имели кого-то, кто бы был вашим, в кого бы вы влюбились в 12 лет или 13, потому что у этого человека очень хорошие цели в жизни или он очень хорошие качества имеет, да, то значит, трудно будет перейти на следующий этап, чувствовать себя достойной ухаживания нескольких мужчин, внимания. Если этого не будет, то тогда будет скоропостижный секс, потому что каждый, который чуть-чуть внимания больше окажется, сразу появится желание, что... Точнее, паранойя, что его надо как-то благодарить уже пора. Наверное, он ждет. Не, конечно, мужчина всегда этого ждет. Но не настолько, насколько девушке кажется в этот момент. И она кажется, что если он не дождется, он меня бросит. И вообще никак ухаживать не будет. Поэтому надо или уже так отношения, или... И мужчины так иногда провоцируют себя, ведут. Они говорят, так, мне уже давно... Я тоже живой, мы уже с тобой 3 недели знакомы. Я так не могу. Я никогда так долго себе не отказывал ни в чем. 40 дней, был фильм такой, 40 дней без ничего, там, молодой человек, 40 дней, никакого, никаких отношений, ничего, 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 комедия американская. Он говорит, 40 дней, я уже вот не встречаюсь ни с какими девушками, никакого у меня нет близких отношений с ними, и все это ради тебя. Ты, в общем, думай. Шантаж такой, да? Поэтому вот такие девизы. И в возрасте 28-35 лет, это самый возраст для очень глубоко интимных отношений с одним человеком, я не имею в виду физически интимные, а душевные интимные отношения, в супружестве. Если супруги этот этап не прошли, или заработались, или они кредит выплачивали, или еще что-нибудь, детей тащили, там растили, то тогда семья рискует, у нее дефицит начинается. И мужчины тогда начинают эти близкие отношения искать после 40, и в 50 там у них начинается седина в бороду, бес в ребро. Ну, то есть мы не можем жить без всех этих витаминов. Если мы не получили их вовремя, мы начинаем их искать. Можете апеллировать к тому же самому Набокову, если хотите, да? Человек не получил то, что надо, положенный срок, он будет безумствовать и искать это, хотя уже ему пора заняться другими видами, да, счастья. И после 40 лет опека счастья, счастье черпают люди, и женщины, и мужчины, в опеке тех, кто бескорыстной опеки кого-то. Начинаются первые шаги в пожертвовании, когда родители заботятся о детях, не ожидая ничего взамен от них. Ничего вообще, да. Даже того, что они оправдают мои надежды, или поступят в тот университет, в который я мечтал поступить, или поедут по всему миру, как я хотела поехать, да. Ничего, дети просто, ребенок вырос и стал монахом. И вместо того, чтобы поехать по миру, уехал в Индию, и там живет. У нас такая история есть. Папа чуть не застрелился, бедный. От такого разочарования, да. То есть его даже отказался от него. Сказал, что я отказываюсь от такого сына, представляете. Настолько эгоизм родительский, да, что если ребенок выбрал лучше судьбу, чем даже родители предполагали, отец от него отказывается. 42-49 – это главный девиз, это служение обществу, в котором живете. Сначала опека людей непосредственно близких, да, обществу. Тогда люди вступают в какие-то организации добровольные, бесприбыльные, где они не получают зарплаты, какие-то вот на Западе распространены различные комитеты, там, помощи там, сиротам, такие-сякие, армии спасения, разная такая общественная деятельность, которая улучшает жизнь во мне. Начинают там разбивать сады около дома или что-то такое, порыв такой появляется, что-то сделать для людей, которых ты не знаешь, но они живут вокруг тебя. Лично ты не знаешь, это не твоя семья, но они живут вокруг с тобой в одном городе. Вот такая естественная потребность, это очень здоровый режим, служить людям вокруг себя. И следующий этап, это получается 49-52, 56, да, по 7 лет. Это служение миру. Человек хочет делать что-то такое, чтобы благо получали все люди в мире. Не то, что все 6 миллиардов, да? Он хочет стать маленькой капелькой, маленькой крошечкой в каком-то служении, какому-то глобальному, какому-то большому движению, чтобы изменить что-то категорически в мире. Так сильно, заметно, важно. Не он сам хочет изменить, он просто хочет свои вот эти годы жизни посвятить, чтобы в мире стало чуть-чуть лучше. Это потребность. Поэтому служение миру. И следующий этап, 56-72 – служение Богу. Практически это не уже бесконечный процесс. Он не ограничивается 72 годами. Служение Богу. Тогда человек начинает постигать какие-то духовные ценности. На самом деле он постигал их на протяжении всей жизни. Вы сейчас это делаете, не дожидаясь 72 лет, правда? Вот. Но тогда он чувствует особенную зрелость свою в этом плане. И радость от старости, представляете? Люди, которые не знают этих девизов и не знают, для чего созревает наша психика на каждом этапе, они в шоке оказываются уже после 40 лет. Поэтому кризис 40-летних. Вот я сейчас переживаю, у меня кризис. То есть, когда человек всю жизнь пытался получать, да еще не мог толком получить, и пришел к возрасту, когда уже надо отдавать, а он и не знает, что отдавать, да и, в общем-то, чувствует, что еще ему не додали, и он оказывается в ступоре. Вот отсюда у мужчин часто шок такой, что жизнь, пол жизни прожил и ничего. Как бы ни к чему не пришел. Это психический кризис, что я не знаю, к чему теперь моя природа и психика адаптирована, к каким ценностям жизни. Поэтому такие вот девизы. Если во сне очень ярко переживаются негативные эмоции, является ли это очищением от этих эмоций? Супер способ. Однажды ученик одного известного святого утром пришел к нему для того, чтобы служить ему, это был его духовный учитель, и он сказал: «Дорогой мой духовный наставник, мне сегодня ночью приснилось, что меня разрубили на куски просто все тело мое и раскидали во все стороны, я прямо это своими глазами видел, не знаю как. И я проснулся в холодном поту». Его духовный учитель, очень мудрый человек, глубоко изучавший веды, и его книги сейчас во всем мире печатаются, он сказал: «Это очень хороший сон, такого, значит, с тобой никогда не произойдет наяву». Пережито. Идея такая, что суть кармы и всех перипетий, и всех страданий, которые происходят с нами, помочь нам пережить все то, что мешает нам любить. Все. Вот и все. Это суть кармы вам. В одной фразе. Если мы что-то стараемся, каких-то переживаний избегаем, то судьба нас будет все время водить по тем темным коридорам, где избегать их уже нельзя будет. И если человеку удалось во сне до холодного пота пережить какой-то кошмар или проснуться со слезами на глазах от того, что умер близкий человек во сне, и жена просыпается, смотрит, слава тебе, или муж такой, ему приснилось, что что-то случилось, их брак Это на самом деле человек просыпается уже с очищенным сердцем. Он кидается, он быстрее звонит своей любимой, потому что ему приснилось, что она его не любит, или кто-то разлучил, или еще что-то. Его любовь становится во много раз сильнее. Точно так же человек, который умер во сне, он понимает, что на самом деле это с ним может произойти в любую минуту, и надо жить не просто как будто ты жизнь на помойке нашел. Что многие ценности, они не ценности. Просто сон, один сон такой, просто более-менее реальный, так? С полным переживанием всех негативных эмоций. Поэтому я поздравляю автора записки, что он так может хорошо очищаться от негативных эмоций. Поэтому если женщине вам снится, что вы одели армейские сапоги и пинаете своего мужа, валяющегося на земле и молящего о пощаде, не бойтесь, пожалуйста, не чувствуйте вины, выходят негативные эмоции, тем более, что с утра вы сможете почувствовать к нему большую нежность, обнять его и поцеловать. Или вам снится, что вы миссис Смит, а ваш муж мистер Смит, если вы смотрели этот фильм. Да, и все, что происходит в квартире, это ваша квартира. Если нет, то посмотрите фильм, будет тема для снов тогда. Не пугайтесь, это нормально. Это нормально, это так ум защищается. Через сны ум защищается, переживая то, что нам нужно пережить. Это очень хорошие, это счастливые люди. Что такое внутренний голос и как можно его услышать? И что такое дежавю? Два вопроса. Внутренний голос, веды называют этот внутренний голос нашим вечным другом, которого... Его называют параматма. Он находится в сердце. Это особенная инкарнация Бога, особенное воплощение Бога. Оказывается, веды говорят, что Бог воплощается не только вовне, там раз в несколько тысяч лет, но он также проявлен в каждом сердце каждого живого существа, и поэтому его называют Пуруша-аватар. Есть аватары, когда Бог приходит в личной форме, как он хочет, он выбирает сам. Так говорят веды. Но в каждом сердце он проявлен в определенной форме, она описана даже в каждом сердце из вас. Он проявлен не просто сентиментально, Бог в сердце, мы говорим, да? Размер его, его одежда, его качество, цвет его кожи, размер его глаз, очень большие, очень красивые. Все описано в ведах. И он присутствует в сердце каждого живого существа. Даже гусеницы, даже червя, который в испражнениях копается, белого червя. Личинка мухи, знаете, да, белый червь. Господь не брезгует. Он друг живых существ. В каждом живом существе присутствует в самой красивой своей форме. Даже в свинье, которая там копается в навозе в Индии, мы видели такое, да? И Господь присутствует в сердце в своей прекрасной форме. И при этом не становится ни свиньей, ни белым червем, представляете? Остается прекрасной личностью. И поэтому люди, которые имеют чистоту в сердце, то есть чистота, чистота – это значит человек искренен с самим собой. И если у него гнев, он проявляет гнев. Не там, где это можно. Если у него тоска, он плачет. Скорбь, он не пытается бодриться, не дурачит себя. Если у него страх, то он делится с этим страхом и показывает, что страх, хотя продолжает выполнять обязанности и не избегает их. Это искренний человек. Когда человек искренне переживает свои эмоции, он сразу начинает слышать голос вот этой сверхдуши, Господа в форме, вот такой форме особенной внутри нас. Или вдруг встречает людей, которые, если сам не слышишь, они тебе что-то такое говорят очень важное в жизни, и ты понимаешь, это откровение для меня вообще, шок полный. Это еще похлеще всякого внутреннего голоса. Мне иногда люди рассказывали, я сам такой опыт имел, когда на лекциях доктора Тарсунова или других таких очень возвышенных наставников человек садился на лекцию, и к концу лекции он говорил: «Боже мой, вообще я вопрос даже не успел отдать, вся лекция мне как ответ». Вы имели такой опыт? Господь сердце, если вы сами глухие и не слышите свою параматму, свою сверхдушу, потому что дурачите себя. Самый лучший способ не слышать внутренний голос – это заняться самооправданием и запихивать свои естественные проявления своих эмоций, своих переживаний. Вот что такое. Это лучший способ оглохнуть и не слышать сверхдушу, сверх. Ее называют параматма. Параматма – значит пара над, сверх, атма – душа, сверхдуша. И веды говорят, что она всегда находится в любом теле, в какое бы мы ни попали, и куда бы ни попали другие живые существа, как друг. Как друг. Он всегда сидит рядом с нами, не сидит, находится, правильно сказать. И веды описывают даже размер этого внутреннего голоса. Вот такой вот в сердце человека эта форма нематериальная, поэтому мерить ее в принципе нельзя. Но говорится, что в области солнечного сплетения от кончика большого пальца до кончика среднего находится сверхдуша. Прекрасная форма, одета в сияющие золотом одежды, прекрасные украшения. Вот так он хочет в такой форме быть. И именно поэтому мы чувствуем всегда всякие порывы и воодушевление, подъем, а иногда предупреждение о тревоге, да, отсюда. Мы редко чувствуем это отсюда, что здесь что-то у нас начало, да. Ученые говорят, все здесь происходит, правильно? Здесь легкие, в плеврах, да, и в бронхах не может произойти откровений. Ни один врач не согласится с вами, что в левом легком у вас было отклонение. Оказывается, Господь дает просто это, эта энергия, она бьет отсюда, и мы ее иногда ложно отождествляем с физическим. Мы говорим, ну, сердце болит. Человек говорит, сердце болит, но руку кладет туда, где его нет. Мать говорит, у меня аж сердце сжимается. Никогда не видел, чтобы такого женщина сказала, у меня сердце сжимается, положила под левую грудь руку, что вот где здесь сердце, где орган, да, физический. Зачем? Сердце здесь. Или когда мы говорим «я», мы тоже сюда тыкаем, да, «я». То есть, что здесь как бы, здесь, веды говорят, в потоках воздуха жизненных энергий находится это ничтожно маленький, ничтожно маленькая частичка индивидуального сознания. Одна десятитысячная сечение волоса примерно дается. В потоках воздуха жизненного. Никакого отношения к телу не имеет, просто парит там в нашем вдохе и выдохе. И вместе с последним выдохом это живое существо, сопровождаемое своим внутренним голосом, своим другом, оно что? Уходит в следующую форму тела, где снова вдвоем они продолжают свой путь для того, чтобы осознать себя, для того, чтобы научиться любить, перестать избегать жизни. Поэтому тот человек, который избегает жизни, то есть полной полноты эмоциональных переживаний, глохнет и больше не слышит этого внутреннего голоса. Ну а что такое дежавю, это я не стану анализировать. На это много написано очень книг и всяких эзотерических, и об устройстве нашего тонкого тела, как оно связано с тонкими сферами, в которых проявляются какие-то события до того, как они проявились в грубом плане. Это одно из объяснений, что тонкое тело наше может подключиться к глобальному тонкому телу. Дело в том, что эта вселенная, она имеет оболочку из тонкого тела ума. Если есть возможность человеку так или иначе как-то на мгновение подключиться, он может увидеть события, которые еще не произошли, как принято говорить, на грубом плане. И потом, когда он увидел их на грубом плане, ему кажется, что он где-то это уже видел. И поэтому ему кажется, что это называется дежавю. А есть еще эффект такой, жамевю. Вы пришли куда-то, и хотя были здесь восьмой раз, вы говорите, здорово, никогда не знал, что в Риге такое место есть. Это обратный эффект. Дежавю может быть связано с какими-то особенно экстрасенсорными способностями человека, но нечаянно бывает, что каждый человек в своей жизни вдруг подключается, сам того не заметив, он в этот момент не понимает, что он увидел какое-то место, в котором он окажется в 2010 году, да? Но потом, когда он в этом месте оказался, он вдруг понимает, что этот образ как будто бы ему знаком. Эти обстоятельства, эти слова, эти фразы, эта ситуация. Да? Вот так я... Хотя я не... это не моя тема, как бы вы можете это исследовать. Столько книг написано на этот предмет в 20 веке. Это все прошлый век. Интересоваться кармой и дежавю – это прошлый век. Должен разочаровать. Все, на этом вопросы исчерпали себя. Сейчас мы будем желать счастья. Извините, если я на чей-то вопрос не ответил, или, может быть, задайте его устно, если вдруг вот затерялся вопрос, у меня тут большая... Задайте, да. На самом деле, эти слова говорят о том, что, скорее всего, что у мужчины, который произнес «я отказываюсь от сына», у него нету связи с энергией отца. То есть он не выполнил свои обязанности, и как бы нету правильного настроя, правильного уважения с психикой отца, энергией, солнечной энергией, энергией отца его. Поэтому только тогда мужчина может такое произнести. Мужчина, который сам не знал, в чем есть счастье отцовства, что оно не в том, стал мой сын музыкантом датского королевского оркестра, он так хотел, или он стал монахом в Южной Индии, а просто счастье от того, что я дал жизнь человеку реализовать свои самые сокровенные желания еще из прошлой жизни. Вот эта сила, солнечная сила дает возможность такой мужчине. И эта солнечная сила идет от его отца. И если у него связи со своим отцом нет, он может такую ахинею произнести вслух. Я отказываюсь от своего сына, да. К счастью, такое не часто происходит. Поэтому последствия у этого для сына могут быть никакие, потому что сын остается свободным уважать своего отца, и он так и делает, кстати говоря. Он очень почтителен, потому что он воспитан в ведической традиции, а в ведической традиции дети, они могут шокировать своих родителей, однажды позвонив в дверь просто и упав в полный поклон в подъезде перед дверью. Когда мама открывает, сын такой бам лежит. Я знаю людей, которые так делали. То есть веды говорят, такое почтение заслуживают родители. И мама такая вообще, то есть не знает, что дальше делать, но вот цепенение такое. Сын лежит или на коленях стоит, голову склонив перед ней. На коленях, не просто там «мама, вам земной поклон». Да, нормально, можно инсценировать, да. А когда ты пластом лежишь, это полный поклон в ведах, в ведической традиции, да. Или стоишь на коленях, и лоб твой, все три точки, говорится, колени, ладони и лоб – это признак беспомощности перед тем, кому ты кланяешь. То есть твое предание этому человеку, признание, что без него ты ноль. Или тем более, если ты лежишь, ты вообще беспомощен, лежачего не бьют, правильно? Он также был воспитан, его духовный учитель каждый день ему напоминал о том, что он обязан своим духовным продвижением людям, которые дали ему это тело, научили его грамоте и там английскому языку, благодаря чему он сейчас может общаться с духовным наставником. И он очень хорошо относится к своему отцу, с большим почтением. Он вовсе не точит на него зуб или не считает, что вот гад от меня отказался. Он очень уважает своего отца, и в этом смысле он ничего не потерял. Но отец потерял. Но потерял давно, когда у него порвалась связь с его отцом. Поэтому такая фраза, скорее всего, и прозвучала. Поэтому давайте будем желать счастья. и оставаться на связи, дружить дальше. Ваши телефоны в нашей серой книжке, я надеюсь, теперь всех есть, кто хотел их туда поместить, и ваши имейлы есть, и мы будем размещать любые объявления и посылать вам